Голос природы. Глава первая. Известный военный писатель генерал Ростислав Андреевич Фадеев, долго сопутствовавший покойному фельдмаршалу Борятинскому, рассказывал мне следующий забавный случай. Проезжая с Кавказа в Петербург, князь однажды почувствовал себя в дороге нездоровым и позвал доктора. Было это, если я не ошибаюсь, кажется, в Темир-хан-Шуре. Доктор осмотрел больного и нашел, что опасного в его состоянии ничего нет, а что он просто утомился, ему необходимо отдохнуть один день без дорожной качки и тряски в экипаже. Фельдмаршал послушался доктора и согласился остановиться в городе, но стационный дом был здесь прескверный, а частного помещения, по непредвиденности такого случая, приготовлено не было. Явились неожиданные хлопоты, куда поместить на сутки такого именитого гостя. Пошла суета да беганье, а нездоровый фельдмаршал тем временем поместился в почтовой станции и улегся на грязном диване, который для него только чистую простыней покрыли. Между тем весть об этом событии, разумеется, скоро облетела весь город, и все военные побежали поскорее чиститься и парадиться, а штатские сапоги наваксили, виски припомадили и столпились против станции на другом тротуаре, стоят и фельдмаршала высматривают, не покажется ли в окно. Вдруг ни для кого неожиданно и негаданно один человек всех сзади распихал, выскочил и побежал прямо на станцию, где фельдмаршал на простыне на грязном диване лежал, и начал кричать: «Я это не могу! Во мне голос природы воздымается!» Посмотрели на него все и подивились, что за нахал такой. Местные обитатели все этого человека знали и знали, что сан у него невелик, так как он был ни штатский, ни военный, а просто смотрителишка при каком-то местном маленьком интендантском или комиссариатском запасе и грыз вместе с крысами казенные сухари да подошвы, и таким манером себе как раз через дорогу против станции хорошенький деревянный домик с мезонином нагрыз. Глава вторая. Прибежал этот смотритель на станцию и просит Фадеева, чтобы непременно о нем доложить фельдмаршалу. Фадеев и все другие стали его отговаривать. «Зачем вам? Это совсем не требуется, и никакого приема чинов тут не будет. Фельдмаршал здесь только для временного отдыха от своей усталости и, как отдохнет, опять уедет». А интендантский смотритель на своем стоит. Еще больше воспламенился, просит, чтобы непременно о нем князю доложили. «Потому что я, — говорит, — не славы ищу и не почести, а в том самом виде именно и предстаю, как вами сказано, не по службе, а по усердию моей ему благодарности, так как я всем на свете князю обязан». И теперь во всем моем благоденствии и голосом природы возбуждаем, желаю ему благодарно долг отдать. Его спросили: «А в чем ваш долг природы заключается?» А он отвечает: «Таков мой долг благодарной природы, что князю здесь в казенной неопрятности нехорошо отдыхать, а у меня как раз отсюда визави дом, свой дом с мезонином, и жена у меня из немок. Дом наш содержится в чистоте и опрятности, то у меня для князя и для вас есть на мезонине комнаты, светлые, чистые, везде на всех окнах занавески белые с кружевами, и на чистых постелях тонкое белье полотняное. Я желаю с большим радушием принять у себя князя, как отца родного, потому что я всем в жизни ему обязан, и без того отсюда не пойду, чтоб ему не было доложено». Так он настойчиво на этом стоял и не хотел уходить, что фельдмаршал из другой комнаты услыхал и спрашивает: «Какой это шум? Нельзя ли мне доложить, о чем такой разговор слышно?» Тогда Фадеев все доложил, а князь пожал плечами и говорит: «Решительно не помню, какой такой это человек и чем он мне обязан. А, впрочем, посмотрите его комнаты, которые он предлагает. Если они лучше этой лачуги, то я приглашение его принимаю и за беспокойство ему заплачу, узнать, сколько хочет». Фадеев пошел, мезонин у интенданта осмотрел и докладывает: «Помещение очень спокойное и чистота необыкновенная, а про плату хозяин и слышать не хочет». «Как так? И отчего?» — спросил фельдмаршал. «Говорит, что он много вам обязан, и голос природы его побуждает за счастье выразить вам долг благодарности, а иначе, — говорит, — если платить хотите, то я и дверей своих открыть не могу». Князь Борятинский засмеялся, этого чиновника похвалил. «Однако я замечаю, — говорит, — он молодец и с характером. Это в нашей стране стало редко, и я таких людей люблю. Вспомнить, чем он мне обязан, я не могу, но к нему перейду. Давайте вашу руку и идем отсюда». Глава третья. Перешли улицу и во двор, а у калитки уже фельдмаршала встречает сам смотритель. Припомажен, приглажен, на все пуговицы застегнут и с лицом самым радостным. Князь как оглянулся вокруг, видит, все чисто, светло, сияет. За палисадником зелень веселая и розы в цвету. Князь и сам развеселился. Спросил: «Как хозяина зовут?» Тот отвечал что-то вроде: «Филипп Филиппов Филиппов». Князь продолжает с ним разговор и говорит: «Очень у тебя хорошо, Филипп Филиппович, и мне нравится. Только одного я никак припомнить не могу. Где и когда я тебя встречал или видел, и какое я тебе мог одолжение сделать?» А смотритель отвечает: «Ваша светлость, меня очень видели, а когда это, если забыли, то после объяснится. Зачем же после, когда я сейчас тебя хочу вспомнить?» Но смотритель не сказал. «Прошу, — говорит, — у вашей светлости прощения. Если вы сами этого не вспомнили, то я сказать не смею, но голос природы вам скажет». «Что за вздор? Какой голос природы, и отчего ты сам сказать не смеешь?» Смотритель отвечает: «Так, не смею», и глазами потупился. А тем временем они пришли на мезонин. И здесь еще лучше чистота и порядок. Пол весь мылом вымыт и хвощом натерт, так что светится. Посредине вдоль всей чистенькой лестницы посланы белые дорожки, в гостиной диван, и на круглом преддиванном столе большой поливанный кувшин с водою, и в нем букет из роз и фиалок, а дальше спальная комната с турецким ковром над кроватью, и опять столик, и графин с чистой водой, и стакан, и снова другой букет цветов, а еще на особом столике перо, и чернильница, и бумага с конвертами, и сургуч с печатью. Фельдмаршал сразу окинул все это глазом, и очень ему понравилось. «Видно, — говорит, — что ты, Филипп Филиппович, человек полированный, и знаешь, что как следует, и я тебя действительно как будто где-то видел, но не могу вспомнить». А смотритель только улыбается и говорит: «Не извольте беспокоиться, через голос природы это все объяснится». Борятинский рассмеялся: «Ты, — говорит, — братец, после этого и сам не Филипп Филиппович, а голос природы, и очень этим человеком заинтересовался». Глава четвертая. Лег князь в чистую постель, ноги и руки вытянул, и так хорошо ему стало, что он сразу же задремал. Проснулся через час в прекрасном расположении, а перед ним уже стоит прохладный шербет вишневый. И этот самый хозяин просит его выкушать. «Вы, — говорит, — на лекарства медиков, ваша светлость, не полагайтесь, а у нас природа и вдыхание атмосферой пользуют». Князь весело ему отвечает, что «все это, — говорит, — очень хорошо, но я тебе должен признаться, я у тебя прекрасно спал, но, черт меня возьми, и во сне все думал, где же я тебя видел или никогда не видал». А тот отвечает: «Нет, — говорит, — вы изволите очень хорошо меня видеть, но только совершенно в другом виде природы, и потому теперь не признаете». Князь говорит: «Хорошо, пусть так, но теперь здесь кроме меня и тебя никого нет. Если же там в соседней комнате кто есть, то вышли всех их вон, пусть на лестнице постоят. А ты мне откровенно скажи, без всякой секретности, кто ты такой был и в чем твоя преступная тайна. Я могу тебе обещать, выпросить прощение, и обещание свое исполню, как есть я истинный князь Борятинский». Но чиновник даже улыбнулся и отвечал, что за ним ровно никакой провинной тайности нет и никогда не было, а он не смеет только сконфузить князя за его непамятливость. «Так и так, — говорит, — я вашу светлость за ваше добро постоянно помню и на всех молитвах поминаю, а наш государь и вся царская фамилия постоянно кого раз видели и заметили, того уж целый век помнят. Потому дозвольте, — говорит, — мне вам словесно о себе ничего не вспоминать, а в свое время я все это вам в ясных приметах голосом природы обнаружу, и тогда вы вспомните».
«А какое же ты к этому средство имеешь, голосом природы все обнаруживать? В голосе природы, — отвечает, — все средства есть». Князь улыбнулся чудаку и говорит: «Это твоя правда, — сказал князь, — забывать скверно. И наш государь, и царская фамилия действительно удивительно какие памятливые, но у меня память слабая. Не снимаю с тебя воли, делай, как знаешь. Только я желаю знать, когда же ты будешь мне свой голос природы обнаруживать? Потому что я себя теперь в твоем доме уже очень хорошо почувствовал, и после полуночи холодком хочу выехать, а ты мне должен сказать, чем тебя наградить за мой покой, который я у тебя имел, потому что на это уж таков есть мой обычай».
Смотритель отвечает: «Я до полуночи успею вашей светлости вполне весь голос природы открыть, если только вы в рассуждении моей награды не откажете мне то, что я составляю себе за драгоценнейшее».
«Хорошо, — отвечает князь, — даю тебе свое слово, что все, о чем попросишь, я тебе сделаю, но только не проси невозможного».
Смотритель отвечает: «Я невозможного просить не стану, а у меня такое желание больше всего на свете, чтоб вы явили мне протекцию, сошли ко мне в нижние покои и сели с нами за стол и что-нибудь скушали или даже просто хоть так посидели, потому что я нынче справляю мою серебряную свадьбу после 25 лет, как я на Амалии Ивановне женился по вашему милосердию, а будет это к вечеру в 11 часу. В полночь же, как вам угодно, вы можете благопристойно холодком выехать».